Ну что ж, последняя тема, которую, почти последняя большая тема, которую мы сегодня подготовили для обсуждения с вами, это тема новых событий, которые взволновали и бизнес-сообщество, и политический класс, и рядовых граждан, которые следят за этим. Я имею в виду, с одной стороны, начался явно очередной раунд наступления на ЮКОС, нефтяную компанию, явно собираются добить. И, с другой стороны, появились тревожные слухи о том, что, возможно, грядет ренационализация одного из крупнейших российских предприятий, одного из российских промышленных гигантов, Норильского никеля, за которым, понятно, стоит фигура одного из самых влиятельных, богатых российских бизнесменов Владимира Потанина. Более подробно
я об этом... Я бы сказал, так две фигуры все-таки, да? Потанин и Прохоров. И
Потанин и Прохоров. Совершенно верно. Алексей Осин напомнит детали всего этого.
Черный ящик. Расшифровка.
ЮКОСу предъявлены новые претензии в недоплате налогов на сумму в 107 миллиардов рублей. Это около 3,5 миллиардов долларов. Таковы результаты аудита за 2004 год. Проверку проводила Федеральная налоговая служба России, говорится в сообщении лондонского представительства ЮКОСа. Таким образом, сумма задолженности компании с учетом последних выставленных требований может возрасти до 9 миллиардов 800 миллионов долларов. Следующим потенциальным объектом на прицеле у государства давно уже считали Норильский никель. И в минувшую среду появились подтверждения этому. Как заявил губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, компания «Алроса» и Норильский никель обсуждают варианты слияния. Не исключено, что итогом переговоров будет установление госконтроля над металлургической компанией, сообщил на следующий день «Коммерсант». По сведениям газеты, возможные схемы деприватизации Норникеля уже обсуждаются в Кремле. По одному из вариантов сумма сделки может составить 4 миллиарда долларов. В свою очередь, ведущее издание американских деловых кругов Wall Street Journal расценило возможную сделку как еще один важный этап на пути ренационализации российской экономики. Между тем, то, что десятки федеральных изданий назвали официальным подтверждением слухов о слиянии и постепенной национализации Норникеля, по более позднему заявлению губернатора оказалось некоторым преувеличением. Слова Хлопонина о переговорах опровергли и Алроса, и Интеррос, а затем и сам губернатор пошел на попятную. Цитата. «Мои слова неверно интерпретировали. Никаких переговоров не было и не могло быть, поскольку обе компании находятся в процессе реорганизации». Об этом Александр Хлопонин сказал газете «Ведомости» через своего представителя. Все заявления он назвал своей личной точкой зрения.
Перегрузки в пределах нормы.
Борис Немцов в студии программы «Разбор полетов». Что вы думаете по поводу происходящего?
Знаете, я был в Норильске и видел, как работает предприятие «Норильский никель». Десятки тысяч людей со средней заработной платой больше $1000 в месяц. Блестяще работающее предприятие, которое дает 1% валового внутреннего продукта страны. Предприятие, которое еще несколько лет назад не выплачивало зарплату полгода своим рабочим и не платило налоги в бюджет вообще. Это блестящее предприятие. Это лучший пример того, как частная собственность может творить чудеса. Кроме того, вы знаете, что Норникель сейчас расширяется. Они купили золотые активы российские.
Вот. И они не только российские.
Они покупают сейчас южноафриканские золотые активы. Это будет крупнейшая платина золота никелеводобывающей компании мира.
Ну вот теперь Ходорковский хотел сделать ЮКОС одной из крупнейших нефтедобывающих компаний мира. Где теперь Михаил Борисович?
Так, ладно, не надо Прохорова и Потанина пугать Михаилом Борисовичем, я вас очень прошу.
Их уже напугали и без меня, простите.
Я тоже так думаю, я просто считаю, что это совсем разная история. Дело в том, что ни у Потанина, ни у Прохорова никакого желания заниматься общественно-политической деятельностью нет. И именно поэтому их бизнесу в этом смысле так. По-моему, угроз таких больших быть
благотворительностью
не может.
Они занимаются.
Благотворительностью, да. А вот
как Ходорковский, что вы хотите сказать, что Прохоров с Потаниным не давали денег на предвыборные кампании политических партий?
Ну, амбиции этих людей мне хорошо известны. Они никогда не будут действовать против действующей власти, как и большинство российских бизнесменов. Это я знаю совершенно точно и говорю вам совершенно ответственно. Так вот, вернемся к теме.
Вы хотите сказать, что Ходорковский действовал против государства, против власти?
Ходорковский действовал самостоятельно, и его позиция отличалась от позиции власти. Что тут говорить, это очевидно. Потанин и Прохоров никогда ничего против власти делать не будут. Вот, собственно, какая между ними разница.
А чего же на них наезд готовится?
Кстати, я не считаю, что позиция Ходорковского была против государства. Она была против действующего режима. Но действующий режим часто действует против государства. Ну вот, например, отвратительная история с национализацией. И самой большой аферой ушедшего года – это с покупкой Сибнефти.
Когда, да, вот когда, тут вопрос, кстати, когда, был по этому
когда,
поводу.
Когда Роман Аркадьевич Абрамович, не самый бедный российский человек, а точнее самый богатый, получил из рук государства, Кремля там, и так далее, 13 миллиардов долларов, что больше, обращаю ваше внимание, чем все знаменитые национальные проекты страны в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства и жилищного строительства.
Вот послушайте, Виталий из Сиднея, это очень далеко, Сиднея, это кто не знает, в Австралии такой город, видно... Там так далеко, что многое совсем непонятное, о многом не знают. Вот он спрашивает, откуда и почему такая любовь между Путиным и Абрамовичем. Вот Путин наградил Абрамовича орденом почета. Я, честно говоря, не слышал об этом. Правда?
А у нас вообще и Рамзана Кадырова героем России сделали, и Устинова.
Так в чем гений Романа Аркадьевича Абрамовича?
Он умеет дружить.
Угу. А те нет?
А те иногда не умели.
И поэтому готовится наезд на Норильский никель?
Я не думаю, что будет наезд на Норильский никель. Я только хочу одно сказать. Знаете, от добра добра не ищут. Хорошо работает Норильский никель. Капитализация, я уже сказал про зарплаты, про капитализацию компании. Она почти 18 миллиардов долларов. Я хочу сказать, что она флагман, эта компания, отечественной металлургии. Что с помощью этой компании Россия становится крупнейшим, действительно, производителем не только платины.
Вы описываете такой лакомый кусок, который наверняка кому-то хочет...
Если государство в лице чиновников эту компанию захватит, оно эту компанию, государство, угробит. Так же, как оно угробило ЮКОС. В результате добыча в ЮКОСе, в бывшем теперь уже, сокращается на фоне 60 долларов за баррель. Теперь слияние с Алросой. Собственно, тема эта, да? Но «Алроса» – государственная компания, у нее большие проблемы. В 2008 году нечего будет добывать, там просто исчерпаны ресурсы. Это, знаете, вот если сложить, смешать килограмм брусники с килограммом дерьма, то будет 2 килограмма дерьма. Понимаете? Вот давайте вот отдельно, да, вот есть хорошая частная компания, ну и замечательно. Вот, и есть государственная компания, которая...
Не обидится на вас руководителя «Алроса»?
А мне, дело в общем, она компания, которая под управлением чиновников находится. Вот, я как раз считаю, что шанс спасти алмаздобывающую промышленность, это ее приватизировать. До тех пор, пока она в руках чиновников, никто особо ее судьбе интересоваться не будет. Вот. Но что касается тенденций, то они кошмарные. Ну, например, Рособоронэкспорт взял и приобрел Волжский автомобильный завод, хотя должен заниматься торговлей оружием. Кто будет заниматься новым автомобильным рядом?
Да почему? Зачем? Почему это происходит?
Это абсурд, который наносит огромный ущерб российскому государству, который приведет к тому, что полностью потеряем автомобильную
Руководители Рособоронэкспорта или те, кто над ними сидят и их курируют, вот после новогодних праздников там пришли в себя, проснулись и решили вложить деньги.
АвтоВАЗ национализировали в прошлом году.
Ну, я условно говорю, что вот они вот, что называется, с бурюна, что ли, это решили сделать? Ну, наверное, какая-то мотивация внутренняя у них есть?
Есть, конечно. У каждого чиновника есть мотивация. Сев на любые финансовые потоки, можно озолотиться, формально оставаясь мелким клерком. Но мы должны из государственных позиций исходить. Государственная позиция такая. Чем меньше бюрократии чиновников управляет гигантскими компаниями, тем быстрее развивается экономика, тем больше рабочих мест и тем выше налоги. Надо иметь в виду, что национализированная нефтяная промышленность, теперь уже, да, это Сибнефть, Роснефть, ЮКОС и так далее, она дает кошмарные результаты, спад происходит, низкие налоговые платежи, огромные заимствования. да, на внешних рынках. То есть компании вводят в состояние банкротства. Я считаю, что о государственной российской экономике это катастрофа. Для России это бомба. Да, на ней наживаются, там, может быть, там особо приближенные к императору люди. Это понятно. Но страна от этого только становится нищей. И то, что сейчас происходит, в том числе и слухи об очередной национализации, это угроза национальной безопасности страны. К сожалению, из-за отсутствия оппозиции, из-за невозможности открыто оппонировать власти, мы только на «Эхо Москвы» это можем обсуждать теперь уже, они чувствуют полную безнаказанность и творят черт знает что. Ведь афера с Абрамовичем все равно будет расследована, неужели непонятно? Что афера с АвтоВАЗом все равно будет расследована, когда они уйдут. Что все эти аферы, да, в которых прокручивались там Байкал Финанс Группа и так далее, с ЮКОСом все эти истории, это все равно все будет исследовано. Рано или поздно, я уверен в этом. Потому что это вещи, когда пропускаются через подставные фирмы десятки миллиардов долларов, они не могут безнаказанными оставаться. Иначе у страны нет перспектив никаких.
И последнее, что я хотел вас спросить, поскольку очень много вопросов, опять-таки, на тему о перспективах демократической либеральной оппозиции, о перспективах, в частности, грядущей политической деятельности Михаила Касьянова. Вот как вы оцениваете ситуацию? Есть ли шансы у Касьянова? Есть ли шансы объединения либеральных демократических сил и какой-то дальнейших политических перспектив?
Есич, у демократических сил иного пути, как объединиться, нет. Либо политическое кладбище, либо объединение. Причем это, слава богу, стали понимать практически все участники политического процесса на демократическом фланге. Да, есть личные амбиции, есть какие-то разногласия и так далее. Они меркнут перед перспективами России. В случае разрозненности демократических сил мы, лукашизация России будет продолжена семимильными шагами. У меня нет сомнений никаких. Никаким. У нас там еще есть пример Каримова с Узбекистаном, с расстрелами в Андижане. У нас есть пример Туркменбаши с
тысячами приезжает, да, сидящих на днях.
А у нас
встречать
вообще
будем его нежно и торжественно.
Я вам скажу, у нас случился разворот во внешней политике. К нам на следующей неделе приезжает Лукашенко. Также приезжает Туркменбаши. Недавно был Каримов. Мы проводим военные учения с Китаем. Мы так мало помогли. Да, мы собираемся с Слободаном Милошевичем привечать у себя. Наверное, Саддам Хусейн скоро попросится на лечение в Москву. Это вот такой разворот во внешней политике, который является продолжением внутренней.
Ну хорошо, возвращаясь к оппозиции, поскольку осталось вот буквально там 30 секунд. Россия – это страна, где все-таки очень важно кто. Важны личности, важны лидеры.
Касьянов – безусловный фактор политической жизни страны. Власть аномально, патологически его боится. И, кстати, помогает ему стать еще большим политиком и оппозиционером. Я думаю, что он должен активно заниматься политической деятельностью.
Значит ли это, что вы считаете, что он наиболее привлекательный для вас лично кандидат в лидеры объединенной оппозиции?
Я считаю, что он один из фаворитов, очевидно. Другое дело, что станет он лидером или нет, это вопрос будущего. И это вот вопрос, на самом деле, не ко мне, а, наверное, к избирателям. Я считаю, что лидером оппозиции должен стать человек, который пользуется максимальной популярностью у избирателей.
Но это вопрос к нему самому, он должен этого добиться, наверное.
Безусловно. Ну, что, при том уровне популярности, который есть сейчас у демократов, говорить о том, что кто-то из них имеет преимущество перед остальными, было бы преждевременно.
В том числе перед Касьяновым.
Да.
Окей, спасибо большое. Я благодарю вас. Разбор полетов подошел к концу. В гостях у нас был Борис Немцов. Слушайте нас по пятницам.
В пятницу мягкой посадки.